страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 977-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня с вами читаем послание к евреям. Мы сегодня с вами в 11 главе. У нас сегодня и завтра будут встречи, которые, могут показаться противоречащими друг другу. Потому что сегодня мы будем говорить о людях веры, которые одерживали победу, и при этом Господь избавлял их от меча. И это были люди веры. Да, Бог избавлял их от меча врагов. А вот завтра мы будем говорить о людях веры, которые тоже одерживали победу, но они были побиваемы, были убиваемы от меча. И то, и другое — люди веры. И вот завтра мы к этому вернемся, к этой истории вернемся, потому что есть такое мнение, что вот будто ты, вот если ты по-настоящему верующий человек, если ты по-настоящему христианин, вот настоящий христианин, а не так себе, то тогда у тебя обязательно все будет хорошо, тогда у тебя все будет легко, тогда Господь тебя всегда и во всем сохранит, и сохранит и физически тоже. А не так это. Вот, но завтра к этому мы с вами еще вернемся, хотя в связи с некоторыми комментариями сегодня мы, конечно, тоже должны будем этого коснуться. Вы очень четко подходите именно, друзья, именно к тому, о чем говорит Священное Писание, и к тем проблемам, тем вопросам, о которых говорит Священное Писание. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы сейчас с вами в Новом Завете, мы с вами в послании к евреям, и еще какое-то недолгое время, на самом деле, мы с вами в Новом Завете проведем, и после этого уже вернемся к Ветхому Завету. Но я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я напомню также, что в нашем приложении, на нашем сайте и в нашем сообществе вы можете найти уже вышедшие выпуски нашей программы. Вы можете обратиться к ним, потому что мы на самом деле уже очень много обсуждали, потому что большая или даже большая часть Священного Писания уже прочитана. Кстати, это не значит, что когда мы один раз ее прочитали с вами, это не значит, что я все уже знаю, я все уже понял, и дальше мне перечитывать не надо, дальше мне вгрызаться, вчитываться, всматриваться в Библию не надо. Я надеюсь, что вот этот наш цикл будет для многих первым шагом, который позволит вам, собственно, начать знакомство со Священным Писанием, начать вхождение в Божие Слово. И вот надеюсь, что для многих из вас это будет полезно. Давайте посмотрим ваши комментарии, тем более, что есть интересные письма, есть интересные комменты. Я напомню, что вы нам можете писать на нашем сайте, в нашем приложении, в наших группах, ну и там, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Мы говорили о молитве, и Татьяна замечает, что помолиться за кого-нибудь – это действие. Да, конечно. Это не просто состояние. Молитва – это, в принципе, действие. Нормальная молитва, глубокая молитва – это действие. Молитва, когда мы обращаемся к Богу с прославлением, с похвалой. Молитва, когда мы обращаемся к Богу, и мы падаем перед Богом – это действие. Даже если мы не падаем физически, все равно вот это духовное, очень серьезное действие. Молитва, когда мы просим у Бога. Молитва, когда прежде чем даже просить, мы пытаемся понять волю Божию. Это, конечно, действие, это труд. Есть такое понятие, как молитвенный труд. И молитвенники, настоящие молитвенники, не те, которые молятся там где-то как-то понемножку, а те, которые молятся, не знаю, днями, месяцами, годами. Это настоящие труженики. В церквях зачастую есть люди, обычно это такие уже пожилые бабушки, пожилые сестры, которых иногда молодые пасторы, ну, скажем так, среднего возраста и пожилые уже это понимают, а молодые пасторы, которых не замечают, или, по крайней мере, ими пренебрегают, да что там у него, у нее, да, там, не знаю, сестра Анна, ну, она просто там сидит у себя дома и молится. Нет, сестра Анна, вполне возможно, что она не просто сидит у себя дома и молится, возможно, что сестра Анна молитвенница. И это как раз то служение, которым во многом живет церковь. А вот пренебрегать этим нельзя. И я просто хочу, чтобы мы с вами на это обращали внимание, чтобы мы об этом помнили. Конечно, молитва – это труд, конечно, молитва – это действие. Почему, Татьяна спрашивает, почему за то, что молится, деньги в церкви просит? Спросите у тех, кто просит деньги. Вот я в своем служении... Но не помню такого, и не знаю, причем точно, абсолютно точно такого не было, что, друзья, вот мы за вас помолимся, а вы за это нам дайте такие-то деньги. Спросите у тех, кто просит. При этом я должен сказать также, что церкви нужна материальная поддержка, церкви нужна финансовая поддержка, но приобретается она, конечно, или получается она, конечно, не через то, что мы, не знаю, просим о финансовой поддержке молитв. Нет, конечно, не так. Вот, так что на самом деле, ну вот, Татьяна, да, действительно, если вы встречаетесь с подобной ситуацией, просто подойдите и спросите напрямую у людей, в жизни которых, в служении которых вы с этим встречаетесь. Кстати, должен сказать вам еще вот какую вещь. Возможно, ответ, который вы получите, вас удивит. Возможно, он заставит вас задуматься о чем-то еще. О чем-то другом. Кстати говоря, если у вас есть желание поддержать служение Теос и конкретно поддержать служение по страницам Библии, вот есть кнопочка «Поддержать» на нашем сайте teos.fm. Вы можете нажать эту кнопочку и сделать пожертвование и вот разово или регулярно, так как вам нравится, так как Господь вас побудит. Но мы молились, молимся и будем молиться и о вас тоже, независимо от того, будут пожертвования или не будут пожертвования. Вот, у Иисуса не было денег, не совсем так. Да, он говорит, принесите динарий, действительно. Он сказал, что поймали рыбу, ученики поймали рыбу, и это было сделано тогда, когда нужно было заплатить налог. Заплатить подать, точнее, в данном случае, да, и вот таким образом заплатил. А что касается денег в жизни Иисуса, ну, смотрите, даже если мы с вами не читаем о деньгах конкретно в жизни Иисуса Христа, хотя читаем, вот через ту же самую подать, например, да, вот то, что он говорит про динарии и так далее, читаем мы об этом тоже. Вот, но это не значит, что деньги, финансы не имели... действия не имели значения в ранней церкви. Вы помните, апостол Павел говорит, например, о сборе помощи для святых, для иерусалимских святых. И самому Павлу, когда он находился в миссионерских странствиях своих, и когда он находился в тюрьме, в заключении, ему ведь тоже присылали деньги на нужду. Ему тоже оказывали помощь. Поэтому давайте не будем уходить, знаете, в такой искусственный... искусственную романтику, что ли. Вот у Иисуса не было денег. Давайте мы все в церкви будем служить и трудиться. И денег у нас вообще не будет. В церкви вообще не будет денег. Ну вот представьте себе такую ситуацию, что приходят, допустим, из компании, которая предоставляет электричество, приходят в церковь и говорят, слушайте, а чего вы это электричество не оплачиваете? А пастор такой или служитель такой говорит, слушайте, а у Иисуса не было денег. Вот и все. И у нас, соответственно, не будет. Ну, не работает так, вы это понимаете. Вот, поэтому, да, с одной стороны, я сказал, и это важно, что молитва, конечно, это не платная услуга. Ни в коем случае христианство, молитва в частности, это не платная услуга. С другой стороны, не забывайте, пожалуйста, поддерживать церковь финансово. Это важно. И я все-таки процитирую. Я вспомню одного батюшку, которому я задавал этот вопрос. Я говорю, у вас за то, чтобы молились регулярно, просят в церкви о деньгах? Он говорит, ну, просят, но у нас церковь сельская, мы иначе просто загнемся, нам будет тяжело, ну, просто даже себе на какие-то нужды, обычные нужды. Это не про машину, нет, друзья, это просто про то, что батюшке и большой семье этого батюшки деньги нужны, потому что жить-то нужно на что-то. Вот, он говорит, мы бы с удовольствием этого не делали. И мы постоянно людям объясняем, что это не плата за молитву, это пожертвование на церковь, пожертвование на служение. Но люди зачастую это не понимают и воспринимают именно как плату за молитву. Вот, но это личное мнение конкретного человека. А вы так возьмите и спросите, я думаю, вам это может быть полезно. Михаил пишет, вера либо есть, либо нет. И да, и нет, Михаил. Дело в том, что есть такое понятие, как укрепляться в вере, возрастать в вере. Я доверяю Богу насколько? Я вот эту часть своей жизни Богу доверяю полностью, а вот эту полностью, это не про то, что вера либо есть, либо нет. Это про то, что в вере мы действительно возрастаем. Но мы спасены благодатью через веру. Не написано через сильную веру. Помните, Иисус говорит о том, что если бы даже вера была ваше с горчичное зерно, вы бы сказали горе сей, горе этой, сдвинься, да, перейди на другое место. И она бы перешла. А мы спасаемся по благодати через веру и точка. Но в христианской жизни за время нашего хождения с Богом Он все больше и учит, все больше и больше учит нас доверять себе. Он учит нас, в смысле, не нам, да, себе, а Богу. Он все больше меняет нас. Он все больше открывает нам то, чего мы раньше не знали, то, чего мы раньше не понимали. Так что, да, с одной стороны, вы правы, но с другой стороны, вера – это не просто такая бинарная, двоичная система, либо ноль, либо один. Все-таки в вере человек возрастает. И если этого возрастания нет, тогда, на самом деле, тогда человек не будет стоять, не будет стоять неподвижно. Если нет возрастания в вере, то будет угасание в вере. Человек будет отходить в вере назад. Это важно нам с вами помнить. Александр пишет несколько издевательски. «Да здравствует ложь, объединяющая христиан», в кавычках. «Ура! Свои традиции больше не проверяем Писанием. Главное то, что Христос воскрес». Издевается Александр Павлюкевич. Я не буду издеваться в ответ, хотя и хочется. Господи, дай мне сил не поиздеваться в ответ на то, что написал Александр Павлюкевич. Давайте постепенно к этому подойдем. Не к издевательству, конечно, а к тому, чтобы ответить на этот вопрос. Потому что на самом деле Александр поднимает важную тему. Да здравствует ложь, давайте не будем проверять свои традиции Писанием. Главное то, что Христос воскрес. Будем проверять свои традиции Писанием, хотя бы потому, Александр, что мы читаем о жителях веры, да, в 17 главе Деяний апостолов. Они были глубокомысленнее, они были мудрее фессалоникийских христиан, и они проверяли. Даже то, что говорил апостол Павел, они проверяли, действительно ли это так. Они сверяли это с еврейским, с иудейским священным писанием, потому что это то, что тогда у них было. Так что, конечно, будем. Здесь есть одна тонкость. Когда, даже две. Во-первых, когда мы говорим, что Христос воскрес, очень многое отступает назад. Очень многое из лжи, всякой лжи, просто отметается. Дело в том, что люди и учения, и лжеучения конкретно, которые принижают Иисуса Христа, обычно принижают Его воскресение тоже. Вот потому что воскресение Иисуса Христа имеет смысл только если Христос и человек, и Бог. Я акцент здесь делаю на слове «Бог». Когда мы принижаем божественность Иисуса Христа, вместе с этим принижается и смысл его воскресения. Ну, а оно сводится только, ну, просто к какому-то чуду, но не очень понятно, зачем это. Не очень понятно, как Христос победил смерть. Как вообще это совершилось. Поэтому, когда мы действительно говорим, что Христос воскрес, мы верим, что Христос воскрес во плоти. Христос воскрес после того, как принял смерть за наши грехи. Принял смерть, потому что никакого другого способа избавить нас от греха просто не было. Так вот, когда мы говорим, что Христос воскрес таким образом, очень многое из лжи на самом деле отметается. Вот дальше мы подходим к тому важному, что затронул Александр Павлюкевич в своем комментарии здесь. Дело в том, что между христианами действительно существуют различия. И да, мы проверяем традиции Писанием, и дальше мы принимаем для себя решение. Вот это важно для всей христианской церкви. Мы смотрим на века истории христианства, мы смотрим, что принималось, мы смотрим, что отвергалось. Это важно, и я готов за это стоять до конца. Вот отклонение от этого значит потерю христианства. Ну, если я не верю, что Христос Бог и Христос человек, и то, и другое, значит, в общем, я ухожу от христианства. Если я не верю, что мы спасены по Божьей благодати и пытаюсь зарабатывать спасение, то я отхожу от христианства. Если я не верю, что Христос создал свою церковь и врата ада не одолеют ее, то я отхожу от христианства. Это вещи, которые не подлежат обсуждению. Это просто истины, это незыблемое истинное христианство. Вот, значит, вот это нечто общее. Дальше. Есть вещи, которые разные христиане понимают по-разному. Ну, например, у меня есть замечательные друзья, братья и сестры во Христе, которые не так, как я, понимают, например, вопросы о схождении Святого Духа, о действии Святого Духа в жизни человека, о дарах Святого Духа. Это не значит, что они не христиане. Или мы, те, кто понимает это по-другому, не христиане. Это значит, что сейчас существует определенное многообразие, вариативность, да, в том, как в христианском мире поднимаются те или иные вопросы. И единство в главном, многообразие в второстепенном и любовь во всем. Легко сказать. Потому что дальше перед нами возникает следующая задача, стоит следующий вопрос. А вот как отделить главное от второстепенного? И вот это, Александр, вопрос, который действительно многим христианам и сегодня не дает покоя. Вот, например, понимание вечери Господней, понимание того, что то, приходя к вечере, мы с вами буквально принимаем тело и кровь Иисуса Христа. Буквально, а не переносно или не как воспоминание. Это важно для христианства или нет? Если человек от этого отходит, если человек считает как-то по-другому, он остается при этом христианином или нет? Мы, исходя из Священного Писания, считаем, что да. Но, ну, скажем так, не все с этим согласятся. Или еще. Для того, чтобы быть христианином, нужно быть, скажем так, причастным, скажем, по-другому сформулирую здесь. Вот церковь, христианская церковь, она ограничивается одной конкретной конфессией. Даже если эта конфессия очень большая. Или церковь включает в себя разные конфессии. Можно ли получить спасение за пределами какой-то конкретной конфессии, какой-то конкретной части христианства? Вот это большие вопросы. И в наших программах по страницам Библии мы исходим из того, что христиане действительно бывают разные. И свои традиции поверять Священным Писанием нужно. Но в том-то и дело, что порою разные христиане читают одни и те же слова Священного Писания и приходят к несколько разным выводам. Вот это как раз ситуация, в которой есть смысл просто подождать. И со временем, либо в этой земной жизни Господь даст нам понимание, Господь даст нам какую-то ясность, либо в вечности мы это с вами начнем понимать. Вот. То есть в смирении ожидать, не превознося себя над другими. Ольга напоминает нам о том, что мы ничто без Бога. Согласен, абсолютно согласен. Карина интересную вещь пишет. Когда грустно, не можем делать ничего. А вот не соглашусь, Карина. Я думаю, что вы сами тоже с собой не согласитесь. Объясню, почему. Когда грустно, не можем делать ничего. Это неправда. Я не знаю, писали ли вы когда-то стихи. Вот я пока просто, да, с такой обычной повседневной жизни начну здесь отвечать на этот вопрос или на этот комментарий, потому что он важен. Если вы когда-то писали стихи, то вы знаете, что когда грустно, стихи пишутся. Да, они будут грустные стихи. Вот, но они пишутся. В Священном Писании мы читаем о том, что без Бога не можем делать ничего. Это другое дело. Но когда грустно, мы на самом деле можем много чего делать. Когда грустно, мы можем, например, плакать. Когда грустно, мы можем, например, думать, откуда это, или к чему-то стремиться. Мне так было грустно, что я просто вот села в самолет и к тебе прилетела. Знаете что? Это грусть, которая мотивирует на действие. Вот дело как раз в том, что Бог не хочет, чтобы наши эмоции нами управляли. Апостолу Павлу в тюрьме было очень грустно. Мы с вами об этом читали в прошлом году, когда читали, ну, например, послание к филиппийцам или послание к Колоссянам, или, ну, в большей даже мере, когда мы с вами читали первое или второе послание, и второе послание к Тимофею. Ему было грустно в тюрьме. Второе послание к Тимофею – очень печальное послание. Но апостол Павел грустит в Господе. Определяющее в его жизни не то, что он в заключении, и не то, что ему грустно. Определяющее в его жизни то, что он в Господе. Мысль о том, что когда грустно, не можешь делать ничего, противоречит и обычной нашей жизни. Представляете себе такого человека, который говорит: слушайте, я сегодня, что-то мне грустно, я что-то вот на учебу не пойду, или я на работу не пойду, ну, потому что мне грустно, я не могу делать ничего. А то меня спросят там, не знаю, в институте, да, вот на семинаре. Вот, отвечаю, а я не отвечу. Или на работе мне нужно будет какую-то задачу выполнять, а я не выполню. А что, а мне грустно. Так не работает. Господь дает нам силы и в радости, и в скорби, в любом состоянии, в котором мы можем находиться. Более того, грусть помогает нам сосредоточиться на Господе. Главное, чтобы эта грусть не перелилась, не перешла в отчаяние, не перешла в уныние, не перешла в такую хроническую грусть, когда просто, ну вот, вставать утром не хочется. И опять-таки Господь может сделать так, чтобы это не перешло. Он может нас от этого удержать. И сегодня мы с вами будем читать послание к евреям, а вот к этой теме, которую Карина подняла, мы на самом деле завтра, уже завтра с вами перейдем. Она действительно очень и очень важна. Давайте с вами обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся перед Тобой сейчас. Мы просим Тебя, направь нас. Мы просим Тебя, веди нас. Просим Тебя, помоги нам, Господи, понимать Твое Слово, открывать для себя истину. И, Господи, помоги нам понять не просто, что такое вера, но также, как вера работает в нашей жизни. Да будет Тебе слава и честь и хвала. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 977-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем продвигаться вперед по посланию к евреям, 11 глава. И мы подходим к блуднице по имени Раав. И я было хотел сказать, что в Рааве нам явлена слабость веры. Но знаете, это было бы неуместно. Думаю, в жизни этой женщины речь скорее идет о чуде веры. Давайте прочитаем послание к евреям, 11 глава, 31 стих. «Верую Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев, не погибла с неверными». Понятно, что личная история блудницы Раав связана с историей взятия Иерихона. И здесь перед нами была стража веры. И помните, мы с вами говорили о том, что если бы мы спросили у Иисуса Навина, что вы такое делаете, что из этого будет, Иисус Навин, возможно, бы ответил: «А вы просто подождите, вы просто посмотрите». Выяснилось, что штаб операции находится не здесь, не на земле. Он находится в небесах. Эту битву ведет сам Господь. Ну а Иисус Навин, воспринимавшийся как генерал, на самом деле всего лишь прапорщик или сержант. И вот как раз по своей вере Иисус Навин и стал свидетелем того, как падают стены. Не знаю, о чем в то время думали люди, находившиеся внутри, когда видели израильтян, ходивших с трубами вокруг стен. Но я знаю, что внутри города была эта женщина по имени Раав. И мы знаем, что по вере Раав не погибла вместе с неверными. Она жила в отвратительном языческом городе Иерихоне. И более того, она занималась древнейшей профессией. И, в общем-то, до недавнего времени как-то считалось, что люди этой профессии тем самым совершают грех. Эта женщина была признанной грешницей. Однако мы читаем, что по вере блудница Раав не погибла вместе с неверными или вместе с неверующими. Полагаю, что властители города считали себя вполне порядочными людьми, достойными спасения. Однако это было не так. Они погибли. И погибли по очень простой причине. По причине своего неверия. И вообще говоря, Бог реально проявил щедрость, милость и благодать по отношению к этому городу. Да, кто-то из вас, я думаю, удивится вот этим моим словам. И вообще говоря, Бога часто критикуют неверующие люди, скептически настроенные люди, воинственно настроенные люди. Бога часто критикуют за то, как он обошелся с Иерихоном. У меня в свое время был знакомый профессор, который лил крокодиловы слезы по поводу того, что произошло с людьми в Иерихоне. Но этот профессор совершенно реально издевался при этом над своими студентами, успевая в это же время лить слезы по бедным жителям Иерихона. То есть и то, и другое. С одной стороны, он постоянно критиковал Бога, и с другой стороны, он просто мучил своих студентов, не ставя им зачеты, не ставя им экзамены, то и дело отправляя их на пересдачу по совершенно пустяковым, а порой даже и несуществующим поводам. Но давайте ко всему этому присмотримся. Давайте посмотрим, что же там происходило, что сделала эта женщина Раав. Она ведь совершенно конкретным образом выразила свою веру. Итак, что было тогда в Иерихоне и вокруг Иерихона? Израильтяне перешли через Иордан. И когда об этом узнали в Иерихоне, ворота города, конечно же, немедленно закрыли. Жители замуровали себя в городе. Сам переход через Иордан был для жителей Иерихона неожиданностью. Дело в том, что они никак не могли подумать, что во время половодья такая большая армия сможет перейти через реку. Ведь там не было моста, и река разлилась. И как было врагам перейти через этот естественный рубеж? В общем, жители Иерихона были уверены, что пока паводок не спадет, беспокоиться не о чем. Никаких врагов здесь не будет. Но армия Израиля все-таки перешла реку. И, скорее всего, жители Иерихона узнали и о том, как это произошло, об этом чудесном переходе. Однако, обратите внимание, Бог ведь до этого давал городу возможность обратиться к Господу с верой. Происходило это на протяжении 40 лет. Почему я это знаю? Ну, смотрите. Иисус Навин отправил в город соглядатаев, или разведчиков, или шпионов. И вот в этом городе как раз и была блудница, представительница древнейшей профессии. Эти люди вечером, в первый же день после прихода в город, пришли к ней. Я полагаю, что она сделала им деловое предложение. Приняли они его или нет, я не знаю. Однако они, очевидно, сказали ей, что у них сверхважное задание. И было очевидно также, что Бог отдаст им этот город. Но сейчас им самим нужна была защита. И вот Раав приняла их и спрятала их под крышей. Полагаю, что ради этого она рисковала собственной жизнью. Но она попросила их об одной любезности. «Когда вы возьмете этот город, вспомните обо мне и о моей семье. Спасите нас!» И они дали ей такое обещание. Она должна была привязать к окну красную веревку. И потом Иисус Навин позаботился, чтобы спасти эту женщину и ее домашних, чтобы сохранить их. И вот как раз из свидетельства Раавы мы узнаем о милости Божьей, которая была явлена жителям Иерихона на протяжении последних 40 лет. Я прочитаю книгу Иисуса Навина, 2 глава с 9 стиха. «И сказала им: Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы ушли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком не стало духа против вас». «Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Давайте здесь остановимся. Неожиданно слышать такое свидетельство от такой женщины. Однако это откровение дает нам возможность понять, что Бог не просто вот так взял и разрушил Иерихон. На протяжении 40 лет в Иерихоне говорили о народе, перешедшем через Красное море. И Раав признается, что они об этом слышали. И она, Раав, поверила. И другие тоже поверили в факты. Но они не уверовали в Бога. Они так и не доверились живому Богу. И потом они услышали, как Бог ведет израильтян, как Бог дал им победу над амореями. И вот теперь они чудесным образом перешли через Иордан, и как раз в сезон половодья. И они буквально стоят у ворот Иерихона. Что же делал таким образом Бог? Он давал этому городу возможность уверовать в Него, довериться Ему. И для каждого человека должно быть очевидно следующее. Раз уж Бог спас вот эту женщину, уверовавшую в Него, то Он спас бы и любого жителя Иерихона от малого до великого, от последнего раба до царя, до руководителя, предводителя города, если бы Он уверовал так же, как Раав. Бог готов был спасти. Он хотел спасать. Он видел их всех, жителей этого города Иерихона. Он видел их как грешников. Нет, они, конечно, воспринимали себя лучшими, чем Раав, но в глазах Божьих они не были лучше. Они были такими же грешниками. И мы читаем в послании к римлянам: «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей». Просто она, Раав, была более открытым грешником, чем, скажем, царь этого города. Полагаю, что у многих жителей этого города были серьезные нравственные проблемы. Однако у них была возможность уверовать в Бога. У них было 40 лет, чтобы решить этот вопрос. Но через 40 лет они так и не уверовали. Как жаль, что того профессора, о котором я говорил сегодня в начале выпуска, уже нет в живых. Он все время задавал мне всякие неудобные вопросы, на которые я тогда не мог ответить. Я просто не знал. Сегодня могу, и сегодня вполне готов бы с ним поговорить. Я хотел бы задать ему один вопрос, который тогда в студенчестве не пришел мне в голову. И вопрос этот такой. Вот смотрите, Бог дал этим людям 40 лет, чтобы определиться, уверуют они в него или нет. И только одна женщина доверилась Богу, и Бог ее спас. И, учитывая ее профессию, очевидно, Бог спас бы любого другого, кто доверился бы ему. Так вот, как по-вашему, 40 лет – это, может быть, недостаточно долго? Может, Богу нужно было дать им 41 год? Ну, хорошо, или 42 года. Вот смотрите, если за 40 лет они не уверовали в Бога, то они вообще не уверуют. Да, Бог долготерпелив. Он не хочет, чтобы кто-то погиб. И даже блудница получает спасение. Но она говорит: «Мы слышали». Понимаете, не только я слышала, а мы. Вот эта вся история известна жителям города. Мы слышали. И люди поверили фактам, но не доверились Богу. Веры фактам достаточно было для того, чтобы они испугались. Доверие Богу необходимо было для того, чтобы они спаслись. И если бы эти люди доверились, то они обязательно были бы спасены. Эта женщина показала, что доверяет Богу. Она сделала шаг веры, спрятав у себя израильских разведчиков. Вера привела к действию. И так оно и бывает. Вера, настоящая вера, приводит к действию. Она не остается на боковой скамье. Она не остается где-то в сторонке. И вот эта женщина, Раав, не погибла с неверующими, когда приняла разведчиков с миром. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. «Мы слышали, — говорит она, — мы слышали, что сделал Бог, и я поверила. Я доверяю Богу настолько, что готова рисковать своей жизнью». Она проявила свидетельство веры. И на примере этой женщины, Раав, мы видим чудо веры. Ведь сегодня в заблудшем мире Бог не считает, что одни люди лучше других. Бог видит всех нас как грешников. Если человек обратится к Богу, то Бог спасет его. Вот это замечательная картина веры.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь пойдем дальше и прочитаем послание к евреям, 11 глава, 32 стих. «И что еще скажу?» Такими словами начинается этот стих. «Что еще скажу?» Автор подошел к такому моменту, когда он может перечислять самых разных героев веры. Он может показать, как вера действовала в жизни самых разных людей. Он может пойти и налево, и направо. Примеров действительно масса. Ему не хватит времени для того, чтобы рассказывать длинные истории. И он переходит к перечислению имен. Он предварительно, правда, признается, что у него действительно нет возможности говорить о каждом герое отдельно. И что еще скажу? «Не достанет мне времени, чтобы повествовать...» И дальше пошло это перечисление. «О Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и пророках. Не достанет мне времени. Перед нами битва веры, проходившая в жизни всех этих людей. Ни об одном из них не говорится подробно. У всех этих людей есть нечто общее. Все они были правителями. И Гедеон, и Варак, и Самсон, и Ефай, и Самуил – эти люди были судьями. А вот Давид был царем. И все они участвовали в Господней битве. И каждый из них одержал победу по вере. Давайте вспомним, например, историю Гедеона, потому что эта история даст нам возможность увидеть некоторые качества ее участников. Если хотите увидеть человека со слабой верой, то это как раз Гедеон. Гедеон и сам по себе был человеком слабым. Многие сегодня говорят, что наша церковь как армия Гедеона. Они тем самым просто хотят сказать, что нас очень мало. Но понимаете, в армии Гедеона главным было не то, что их мало, а то, как вела их вера, то, как вел их сам Бог. Да, у Гедеона на самом деле и веры-то тоже было мало. Вот смотрите, он был судьей во времена мадианитян, во времена завоевания со стороны мадианитян. Мадианитяне заняли землю израильтян. И израильтяне даже не могли собирать свой урожай, потому что приходили мадианитяне и все отбирали. И вот Гедеон, молодой человек, находившийся около Точила, провеивает зерно. Какое-то странное место, не правда ли? Дело в том, что Точила, в которых давили виноград, чтобы делать вино, ставили обычно внизу, в долине. А в долине провеивать зерно очень и очень сложно. Зерно провеивали таким образом. Его насыпали на вершину горы, и ветер уносил мекину. А ветры в той земле дуют во второй половине дня. Но в то время, во времена мадианитян, провеивать зерно таким образом было нельзя. Его нельзя сбрасывать, находясь на вершине горы, потому что мадианитяне приходили и отбирали все зерно. И вот Гедеон несет зерно в долину, к Точилу, в котором давили виноград для вина. Все это было в самом низком месте. Никакого ветра серьезного, настоящего ветра там не было. И он пытается именно там провеивать зерно. И получается, что солома и мекина оказывались на спине у Гедеона. Их не могло просто унести дальше. И вот именно в это время ему явился ангел Божий и назвал его мужем сильным или сильным воином. Здесь по-разному можно переводить. И полагаю, что Гедеон сначала даже не понял, что ангел обращается именно к нему, потому что он был необычайно боязлив, и он даже готов в этом признаться. Он говорит, что принадлежит к меньшему из колен, и его семья меньшая в этом колене, и он меньший в этой семье. То есть, Господи, ты выбрал самый маленький камешек на берегу, потому что я ничто. И Бог говорит, да ведь именно поэтому я тебя и выбрал. И я хочу, чтобы ты поверил мне. И вот Бог начал укреплять этого человека. И пришел день, когда с армией в 300 человек он одержал победу над мадианитянами. По вере. Вера действовала в жизни маленького человека, Гедеона. А сколько даже среди христиан, таких, кто считает, что от Бога приходит только что-то масштабное, что-то многочисленное, что-то колоссальное. Говорят, ну вот у нас была слишком маленькая встреча. Там было всего 20 человек, 30 человек, даже 300 человек. Ну вот в другой церкви 10 тысяч. Вот там классно. Слышали такое утверждение? Наверняка. А я вам скажу. Бог не так действует. Я убежден, что и сегодня величайшие Божьи дела совершают самые обыкновенные люди. И для того, чтобы Бог через вас действовал, совершенно не обязательно обращаться к тысячам и десяткам тысяч людей. Кстати, и в нашей стране, и по всему миру есть такие люди, которых можно назвать маленькими героями веры. Только слово «маленький» здесь все-таки неуместно. Мне часто доводится встречаться с такими, скажем лучше так, незаметными, да и то в кавычках, незаметными людьми. О них мало говорят, про них не пишут книг, но они совершают великие дела веры. Хочу рассказать об одном христианине, но не могу, потому что он и сам бы этого не захотел. Он свидетельствует о Господе в стране, где это запрещено. Однако он продолжает свидетельствовать. Если бы вы посмотрели на этого человека, вы не увидели бы огромного мускулистого дядьку. Выглядит он, честно говоря, достаточно слабым и тщедушным. Однако в этом человеке великий Божий Дух. И через его свидетельство люди приходят к вере. Много сегодня таких Гедеонов. Они поступают по вере. И дело не в количестве слушателей и не в размере бюджета. Я уверен, Бог действует сегодня невероятным образом, совершая свои дела.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот перед нами Гедеон и Варак, и Самсон. Я даже не уверен, что я включил бы Самсона в этот список, потому что Самсон в своем служении был одним большим недоразумением. Однако он верил Богу. И было время, когда Дух Господень действовал через него. И он, как написано в книге Судей, начал избавлять народ израильтян. Начал, хотя так и не закончил. Однако у Самсона в жизни были и моменты веры тоже. И мы очень подробно с вами говорили о Самсоне. Тут я посоветую вам переслушать те наши прошлые программы. И дальше мы видим имя еще одного непростого человека. Это Иефай. Это такой Робин Гуд Ветхого Завета. Там тоже есть очень тяжелые моменты. Но опять, мы не говорим о совершенных людях. Мы говорим о вере. И мы говорим о Боге, который действует в жизни этих людей по вере. И вот дальше упоминается Давид. С одной стороны, человек по сердцу Божию, или муж по сердцу Божию. С другой стороны, человек, в жизни которого тоже бывало разное. Знаете, как бы мне сейчас хотелось подробнее поразмышлять о Давиде, или о Самуиле, или о пророках. Но автор послания к евреям говорит, что ему на это не хватит времени. Вот и я вижу, друзья мои, как бегут минуты. И мне тоже не хватает времени. Но обратите внимание на то, что делали эти люди. Это действительно битва веры. Давайте прочитаем 33 и 34 стихи. «Которые верою побеждали царство». Да, вот это мы с вами видели, буквально в историях тех людей, которые здесь упомянуты. «Творили правду» или «поступали праведно», тут так можно тоже переводить. Получали обетование или обещание, заграждали уста львов. Это про Даниила. Тут интересно, кстати, Даниил не упомянут по имени, но его дело упомянуто, его легко можно здесь увидеть. Угашали силу огня, избегали острия меча. Кстати, вот на эту часть «избегали острия меча» обратите, пожалуйста, внимание, потому что в следующий раз мы будем говорить о людях, которые пали от меча. И это тоже люди, в жизни которых была вера. И будет большой и серьезный вопрос. А вот как может быть, что две группы людей, и у них противоположные результаты, то есть одни избегали меча, другие пали от меча, и у тех, у других вера. Мы еще вернемся с вами к этому разговору. Дальше. Укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Эти люди были победителями. И да, не все они названы по именам. На некоторые ситуации здесь только такие отсылки. Ну, например, вспомните, пожалуйста, вдову из Сарепты, к которой пришел пророк Илья. Но вот в 35 стихе постепенно начинается переход к другой группе героев веры. И о них мы уж точно, Бог даст, поговорим в следующий раз. О них, кстати, сегодня мало говорят. эти люди, которые, как внешне могло показаться, не одерживали побед. Но с моей точки зрения, они тоже подлинные герои. Поговорим о них в следующий раз. Ну а пока, друзья мои, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.